Дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие студенты. Рад вас всех видеть. Слава Богу за это время, когда мы можем обучаться, время, когда мы позволяем Богу снаряжать нас, готовить нас, чтобы мы могли быть эффективными в проповеди Евангелия, эффективными в том, что мы делаем для Христа. И сегодня мы продолжаем нашу тему, которую мы начали вчера, это «Благая весть народа благочестия». Мы с вами говорим о Евангелии, мы с вами говорим о благой вести, которую мы с вами несем этому миру, и мы смотрим или изучаем этот мир, что происходит с ним, что происходит с обществом. Мы с вами вчера об этом говорили немного. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время, время пребывания в Твоем Слове. Мы благодарны Тебе за Иисуса Христа, за драгоценную жертву Иисуса Христа, которая дала нам право быть с Тобой вместе, быть Твоими детьми, быть Твоими наследниками. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за эту возможность предоставить себя, Господь, Боже, в Твои руки, Господь, чтобы Ты учил нас, чтобы Ты назидал нас, чтобы Ты наставлял нас, чтобы Ты менял наше мышление, чтобы Ты преобразовывал нас, Боже, в образ Твой, Господь, чтобы мы через обновление нашего мышления могли познавать волю Твою, благую, угодную и совершенную. Господь, мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя, что Ты просвещаешь очи и сердце нашего внутреннего человека. Мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Мы можем наслаждаться Твоей любовью каждый день. Этим вечером мы, как Мария, мы садимся у Твоих ног, чтобы слушать Твой голос, чтобы наслаждаться Тобой, чтобы принимать то, что Ты говоришь к нам, позволяя Тебе менять наше мышление и вести нас дальше. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за каждого студента, за каждого, кто слушает, кто смотрит, кто будет смотреть в записи. Благослови каждого, Господь. Укрепи, сохрани от всякого зла. Если у кого-то есть что-то, что мешает ему слушать, Господь, я молюсь, чтобы эта проблема была удалена прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И я беру власть над всякой болью в теле моих братьев и сестер. Во имя Иисуса Христа. Я повелеваю боли оставить тела моих братьев и сестер. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за дух премудрости и откровения. Славлю Тебя, Господь. Вся слава да будет Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ да скажет аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы продолжаем с вами. Мы с вами остановились вчера на том, что мы говорили об этом мире, какой этот мир, насколько он быстро меняется, насколько вот, глобальная культура, она влияет сегодня так быстро на людей, особенно на молодых людей, что она влияет на их культуру, на их мышление. И мы говорили о том, что вот в это время, которое мы с вами живем, мы соединены как никогда раньше. То есть соединены посредством вот этих средств коммуникации. Сейчас я нахожусь в одном городе, вы в другом. Каждый из нас в разных городах страны и мира. И мы можем слышать и видеть друг друга. Но я говорил об этом в конце, что одновременно с этим люди одиноки, дорогие. Одновременно с этим люди переживают одиночество. И это великий парадокс нашего времени. То есть, с одной стороны, соединены как никогда, а с другой стороны, одиноки. У людей, знаете, вот неправильное понимание себя, то есть неправильное понимание своего достоинства. То есть люди себя оценивают, если брать вот эти сети, оценивают себя по лайкам, количеству лайков, которые им поставили. Если кто-то не поставил или поставил лайк вместо сердечка, и люди потом чувствуют себя разбитыми. То есть они как бы, не понимая своего достоинства, считают, что вот их достоинство зависит от количества подписчиков, от количества лайков, которые они получили. И вот от этого, к сожалению, зависит их чувство достоинства. И для многих это, знаете, как, вот, как наркотик, какая-то зависимость. И им нужна помощь. Что мы можем им дать с вами? Конечно же, Евангелие, которое есть сила Божья ко спасению. Конечно же, Божью любовь, которую мы сами пережили. Конечно же, мы можем дать Его принятие, которое мы пережили с вами, и поделиться этим принятием, что эти люди, они приняты Богом, что Бог принял их, принимает их. И также Его достоинство, которое приходит вместе вот с сыновством. То есть, когда человек переживает, что он сын, или он или она дочь, приходит это достоинство. Я дочь царя царей. Я сын Бога, который сотворил вселенную, все видимое и невидимое. И вот что-то происходит с людьми хорошее. Знаете, вот Павел пишет в 1 Коринфянам 9 глава. 1 Коринфянам 9 глава, 19 стих. Мы с вами еще немножко поговорим о серьезных вещах, но в смысле о том, что должно, ну, о чем, возможно, вы не думали, но это хорошо в библейской школе, но думать то, о чем-то, о чем раньше не думали. 1 Коринфянам 9 глава, 19 стих. С 19 стиха я буду читать в современном переводе. Павел пишет: «Хотя я свободен и никому не принадлежу», то есть Павел имел эту свободу, которую он получил от познания истины. Христос освободил его, и он был свободен. «Хотя я свободен и никому не принадлежу, я стал рабом всех людей». То есть это был его выбор. Он добровольно стал рабом всех людей. И что он имеет в виду? Он дальше об этом рассказывает. «Чтобы», то есть вот цель, почему он стал рабом всех людей? «Чтобы помочь спасти как можно больше из них». Вот его цель. Спасти как можно больше людей. Это была его цель. И он дальше расшифровывает как бы, вот эту мысль, которую он дает. «С евреями я стал как еврей, чтобы помочь спасти их. Я стал подвластным закону с теми, кто принимает закон. И хотя я сам не подчиняюсь закону», то есть он не жил уже под законом, хотя вы знаете, он был иудеем, он жил под законом, но он получил свободу, он об этом сказал, я свободен. Но есть много людей, которые в рабстве закона, и я ради них, когда в их присутствии, я что-то исполняю с одной целью, чтобы спасти их, чтобы привести их ко спасению. И он здесь говорит: я стал подвластным закону с теми, кто принимает закон. И хотя сам я не подчиняюсь закону, я сделал это для того, чтобы помочь спасти тех, кто подчиняется ему. Услышьте это важно. Сейчас буду просто давать вам некоторые примеры, которые вот без этого контекста они могут вас шокировать. Чтобы этого не было, увидьте это в Библии. То есть Павел, он пишет, что я сделал это для того, чтобы помочь спасти тех, кто подчиняется ему. Дальше, 21 стих. «Я также уподобился и тем, кто живет без закона, чтобы помочь спасти их также. На самом деле, я не живу без закона Божьего, так как подчиняюсь закону Христа. Я стал слабым с теми, кто слаб, чтобы помочь спасти их. Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых любыми возможными средствами». Ключевое слово, к которому я еще вернусь. «Любыми возможными средствами». Ну и дальше контекст этого, 20 стих. «Я делаю все ради распространения благовестия». То есть он как бы, ну, говорит: я это все делаю не для того, чтобы показаться перед кем-то, не для того, чтобы кому-то угодить. Я это делаю для распространения благовестия и чтобы разделить благословение, приходящее с ним. «Разве вы не знаете», он как бы объясняет дальше, «что все бегуны на стадионе участвуют в забеге, но лишь один получает награду. Так бегите же так, чтобы выиграть». То есть он говорит: стремитесь к цели, чтобы выиграть. И дальше. «Все те, кто соревнуются в состязаниях, проходят трудную подготовку». И знаете, иногда нам кажется, что мы ничего не делаем, что мы как-то вот застряли где-то на одном месте, что мы как бы не движемся, но есть что-то, чего мы не знаем или не понимаем, когда тот, кто является главным инструктором, наш Бог, который готовит нас, и он решает, когда все, когда ты готов. Знаете, спортсмены на запасной скамейке, которые сидят, им кажется, что они хотят, им кажется, что они могут, но тренеру видней, когда их выпустить. И вот дальше он говорит, они получают недолговечный лавровый венок. Он как бы дает им образ. Подумайте об этих спортсменах. Для чего они все это делают? Тогда в его время лавровые венки давали. Они получают недолговечный лавровый венок. Мы же получаем неувядаемый венец. Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель. И он о своей цели сказал выше. Проповедовать Евангелие, достигать людей. И дерусь, как тот, кто всерьез дерется, а не просто кулаками по воздуху машет. То есть его цель не просто проповедовать, его цель спасать, то есть проповедуя, чтобы эта проповедь приносила спасение. Потому что если мы просто проповедуем, и никто не спасается, ну, как вот знаете, как кулаками машем по воздуху. Я нещадно изнуряю свое тело и держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, самому не утратить свою награду. И вот знаете, вот здесь после, этих, после этого местописания, которое началось с 19 стиха, хочу вам сказать о том, что я немножко вам говорил вчера о людях, о молодых людях, которые вот, более как гибкие в это время, достигая людей вот в их этой глобальной культуре, они стремятся проповедовать Евангелие в разных местах и разными способами. Таких местах, куда религиозный человек никогда в жизни не пойдет. Как я уже говорил, там тату-фестиваль, помните, как говорил, там ночные клубы, кальянные, там еще какие-то заведения, там такие, куда, ну, возможно, или скорее всего, религиозный человек не пойдет, он просто пройдет мимо десятой дорогой. Но эти люди, ведомые Духом Божьим, ради той цели, они идут туда и делают что-то, возможно, непонятное для религиозного человека. Знаете, вот мы говорим о проповеди Евангелия, тут я сейчас вам расскажу несколько таких, знаете, как методов проповеди, которые сейчас молодые люди используют. Ну, начну с самых простых. Когда просто берут там две банки или две емкости, одна черная, другая белая, там «оставь, возьми», то есть черная «оставь», белая «возьми». И предлагают человеку, который проходит мимо, опять-таки никому не пристают, но вот человек, если он хочет, говорит, что это? Ну вот, вот есть бумага, вы можете написать, что вам не нравится в вашей жизни, что бы вы хотели оставить. А взять, например, что взамен этого, то, что вы оставили, если человек соглашается, там записано местописание соответствующее, где есть вот что-то для них, какое-то пожелание от Бога. И когда человек читает это, ну, если он хочет, может уйти, но если хочет там к нему, как Филипп, который, помните, к колеснице подошел и говорит, ты разумеешь, что читаешь? Вы понимаете, что здесь написано? Он говорит, нет, не понимаю, объясните. И тогда начинается вот этот контакт проповеди Евангелия. Есть разные как бы способы и методы, ну, вот, такие как бы, когда вот, знаете, когда что-то, как ставят, например, такую клетку, и там человек в этой клетке, и он, ну, как мечется в ней, и стоят рядом люди, которые готовы объяснить людям, которым это интересно. Толпа людей проходит, кто-то говорит, что это? И объясняют, что это человек, который вот в своем одиночестве, в своих грехах, в своем ну, безбожье, он как в клетке, который нуждается в спасителе. И спаситель рядом, прямо здесь, прямо сейчас. То есть есть много разных там маски, например, когда молодежь одевает маски, и все в масках, и как бы показывая то, что все люди ходят в масках, но их Христос, он снимает эти маски. Есть много разных таких способов. Но один из них, например, когда, представьте колонну, где шесть молодых парней несут гроб, все в черной одежде. И это уже что-то интересное, шокирующее. Могут да, по бокам люди идти с факелами. Дальше идут девушки, все в черной одежде, заклеенные там эти самые уста, кто-то в цепях, кто-то в наручниках. И у них там написаны какие-то слоганы такие, делающие как вызов. Там страх, беспокойство, одиночество, там еще что-то. И придя на какое-то место, которое заранее ну, там подготовлено, там где-то музыка, может быть, играет, там кто-то оставляет этот гроб, и там по свистку, по команде они все замирают, там все там или ложатся, или садятся, и открывается этот гроб, просто крышка слетает, и выходит проповедник, начинает минут пять проповедовать, и потом расходятся по людям, начинают им говорить. Знаете, вот такие шокирующие, как бы, ну, на первый взгляд, ну, вещи, которые, как религиозный человек, он не поймет их. Но это срабатывает для определенных кругов людей. Особенно в Хэллоуин. когда верующие люди только в интернете и в сетях говорят, я против Хэллоуина. Понятно, например, вы против. Ну а те, которые за, что с ними делать? Ну пусть придут в церковь, я им объясню, как бы, как правильно жить. А кто-то вот делает такой как бы анти-Хэллоуин, то есть идет туда и вот подобными как бы методами или подобными вещами привлекает внимание. Опять-таки, для чего? Потому что есть цель. Не просто показать себя, а есть цель спасти, как хочу вам напомнить эти слова, которые Павел сказал. «Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых любыми возможными средствами». И знаете, никто вас не заставляет делать то же самое. Я почему это говорю? Чтобы мы могли вмещать подобные вещи, чтобы мы не критиковали, или если мы чего-то не понимаем, например, как это можно пойти на тату-фестиваль и там как бы сделать целую свою локацию и общаться с этими людьми, и о чем с ними общаться, и как бы как их привлечь. Если ты будешь просто там в галстуке, как вот, ну, как ты ходишь в таком, ну, как в церкви, мало кто на тебя обратит внимание и будет с тобой общаться. Или в ночном клубе. То есть, конечно же, никто не говорит о том, чтобы быть такими, как они. В том-то и дело, что нет. Но пойдя туда, куда Бог тебя ведет, и мы сейчас пойдем в место Писания, мы увидим, как это работает вообще, как вот этот Божий метод проповеди Евангелия. Но очень важно, чтобы мы могли вмещать подобные подобные сообщества или методы. И знаете, когда ты не понимаешь, это нормально, когда мы не понимаем. Нормально говорить, Господи, я этого не понимаю. Но я не против, как бы, я не становлюсь судьей, я не становлюсь кем-то, кто противится, кто высвобождает что-то, может быть, негативное в адрес тех там, людей, которые проповедуют Евангелие какими-то методами, которые мне непонятны. И вы знаете, особенно в Европе сейчас, там, где сытая Европа, где люди очень хорошо живут, там не просто, как бы, и здесь вот есть, когда Бог дает какие-то такие более, может быть, жесткие какие-то ситуации, когда, знаете, как вот, к примеру, когда лежит человек на асфальте, ну там, конечно же, ложат, чтобы ему не было холодно, там, какой-то там коврик или еще что-то, и весь вот в простыни. Там рука выглядывает, там в руке может быть шприц лежать там, или еще что-нибудь. Там мажут краской там примерно, как вот кровь. И место огорожено, как вот, знаете, место преступления. И это непонятно, но это привлекает внимание. И люди, которые подходят и спрашивают, что это, и начинают проповедовать, и начинают говорить что-то. То есть, понимаете, вот есть разные такие способы и методы, как раньше кто-то ходил и приставал с трактатиками, и что-то работало, что-то не работало. Другое время. Время, когда люди стали более жесткими, более жестокими, более, такими, как вот «не трогайте меня, я сам все знаю», как бы, или «у меня есть мое собственное». И есть что-то, что привлекает их внимание, когда они вдруг что-то видят и начинают спрашивать, а что это? Всякие арт-проекты, всякие социальные проекты, которые, естественно, ведут, когда есть цель. Не просто проект, чтобы накормить, но да, мы кормим, мы помогаем, но мы проповедуем, мы несем благую весть. И, знаете, очень важно как бы не судить. Например, смотрите, к примеру, проповедь Корнилий и Петр. Вот смотрите, вот эта ситуация. Деяния 10 глава, 28 стих. Мы потом позже ее подробно рассмотрим, как определенный образ проповеди. Но вот я хочу, чтобы вы что-то другое сейчас увидели. Деяния 10 глава, 28 стих. «И сказал им», то есть Петр пришел на Корнилий уже, как бы, и вот это уже 28 стих, 10 глава, 28 стих. «И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником». То есть, смотрите, он пошел туда, куда его религиозная среда запрещала идти. Увидьте это. Он сказал, на иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. То есть, по его определенной культуре и взглядам он не должен был туда идти. Как вот в ночной клуб, например, я сразу беру в современное, как в ночной клуб или на тату-фестиваль там, или какие-то другие места. Например, кто-то пошел, смотрите, но мне Бог открыл. И когда мы видим кого-то, Важно, чтобы мы не судили преждевременно, как бы, чтобы мы, ну, чтобы вы не знаете, ему, возможно, Бог ему открыл, и, скорее всего, открыл, потому что невозможно идти, ну, в такие места без Бога, чтобы не, как бы, не слиться, как, ну, не стать такими же. В том-то и дело, находясь такими людьми, вывести их оттуда, спасти их, помочь им. И он говорит, но мне Бог открыл. То есть в данном случае Корнилий не пришел в храм, а Петр пришел туда, и Богу нужно было с ним поработать. Но Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Я вчера вам говорил о церковной культуре. Если придет человек там весь там, ну, там, в каких-то непонятных для нас вещах, весь там набитые тату, там дорожки, там всякие там в дредах, там еще в чем-то, там ускачи какие-то, там, ну, много-много такого, в чем сейчас так радикально молодежь ходит, и мы, как бы, как религиозная среда, можем этому воспротивиться и не пустить такого человека, или заставить такого человека, как бы считая, что это нечистое, заставить такого человека, как бы, стать тут же чистым. Но здесь было не так, смотрите. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть, вот это, знаете, как вот толкование такого, как вот, ну, современного Евангелия. А сидит, например, молодой человек, или, может быть, не очень молодой. И Бог говорит, иди в ночной клуб. Или иди в кальянную. Или на тату-фестиваль. Ну, взял такие, как вот, примеры. Их, ну, много разных. И 29 стих, смотрите, 29 стих. «Посему я, будучи позван и пришел беспрекословно», слава Богу, что он, как бы, хотя он сказал, пришел беспрекословно, хотя он там прекословил, говорил, Господи, я не могу ничего нечистое есть. Вы помните, да? Несколько раз опускалась там вот это... одеяло там, или, как бы, ну, вот эта материя, в которой там было, были нечистые животные. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? То есть, смотрите, он послушал Бога, и был результат. Смотрите, но что же его религиозная среда? Как она отреагировала на это? 11 глава с 1 стиха. Дальше по тексту. 11 глава с 1 стиха. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники, открывайте скобки и можете читать, кальянщики, лесбиянки, татушники, там, кто-то еще, там, наркоманы, приняли Слово Божье. И когда Петр пришел в Иерусалим, то есть пришел в церковь, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Ты ходил в ночной клуб. Ты ходил на тату-фестиваль, ты там вот вместе с ними ел, там, ты там то-то и то-то делал. То есть ты сделал дреды и ходил там куда-то, куда тебе не нужно было, по нашим словам, быть. И там кто-то говорит, тебя видели в клубе, тебя видели на тату-фестивале. Что ты там делал? И знаете, вот в этой связи Павел, он отвечает. Теперь, знаете, как вот Павел отвечает вместо Петра. Потому что Петр там оправдывался, а вот Павел отвечает. Это 1 Коринфянам 4 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 4 глава, 3 стих. Новый русский перевод. Вы думаете, этого нет? У меня есть один мой хороший друг, который по служению, ему нужно было... периодически ходить в ночной клуб, чтобы там производить определенные действия. И кто-то его увидел со стороны, там, и потом пошли слухи, что а он уже, там с ним какие-то плохие дела, что с ним происходит, он уже в ночной клуб стал посещать. А он ходил, как бы защищая интересы церкви в ночной клуб. То есть он ходил по служению. И вот смотрите, как можно так просто, так это просто, ну, как бы, он нормально выглядел, нормально был одет, как бы, скажем так, в церковной традиции. А что, если бы кто-то другой, который одет так, как они, там, или еще как-то, понимаете, о чем я говорю? Вот Павел говорит, 1 Коринфянам 4 глава, я в новом русском переводе почитаю. с 3 стиха. «Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня, но мой судья Господь. Поэтому ни о чем не судите заранее, но ждите возвращения Господа. Он все тайное сделает явным и обнажит скрытые намерения человеческих сердец. И тогда каждый получит от него похвалу». Очень важно, дорогие, чтобы мы были открыты в это последнее время, в это время бурных перемен общества. Общество так быстро меняется, так много происходит всего. И мы, находясь долго в церковных помещениях, находясь долго в своем вот в этом кругу, где мир, любовь, где благодать действует обильно, где мы счастливы в Слове Божьем. Но когда мы выходим куда-то на улицу, и не просто на улицу, а есть определенные злачные места, где много людей, которые как в этих клетках, как в этом рабстве, люди, которые в масках, люди, которые страдают, мучаются. И послушайте, только Бог знает их страдания и мучения. Нам внешним взглядом кажется, что им невозможно проповедовать, что они не примут Евангелие, что им это не нужно. Но если мы открыты перед Богом, и наша задача с вами здесь, в библейской школе, чтобы через обновление ума мы позволили Богу представить себя Богу, чтобы Он мог использовать нас в проповеди Евангелия, чтобы Он вел нас, чтобы мы не смущались, когда как Петру покажет Бог на наш взгляд что-то нечистое, то есть какой-то клуб там или еще какое-то злачное место, куда Бог захочет, чтобы пошли. С целью проповедовать Евангелие, то есть оказать кому-то помощь, говоря ему слово. Смотрите, Павел пишет, Колоссянам 1 глава, 28 стих. Колоссянам 1 глава, 28 стих. Современный перевод. Колоссянам 1, 28. «Мы провозглашаем его, наставляем и поучаем каждого со всей доступной нам мудростью, чтобы всякого представить Богу духовно возмужавшим во Христе. Ради этой цели я тружусь и борюсь благодаря великой силе, которую мне дает Христос. Эта сила активна и действенна в моей жизни». И вы знаете, что это за сила? Евангелие – это Божья сила ко спасению. И также он здесь говорит, что он провозглашает его. Он не просто как бы тихо говорит о нем, он провозглашает его. Да, наставляет и поучает, и мы с вами больше завтра об этом поговорим. Каждого со всей доступной ему мудростью. И вот ради этого он трудится, благодаря той великой силе, которую дал Христос. И Христос дал каждому из нас, но он сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем». То есть мы приняли эту силу, мы с вами, рожденные свыше, крещенные Духом Святым, мы приняли эту силу, и мы идем и провозглашаем не то, что мы выучили, не то, что мы запомнили, не то, что нам кажется нужным, а мы провозглашаем благую весть, то, что Он вкладывает в наши сердца. Сегодня мы позволяем Богу вложить в нас Слово Божье, которое Он же потом и будет провозглашать через нас посредством Духа Святого. Итак, Евангелие – это сила Божья. 1 Коринфянам 1 глава 17 стих. 1 Коринфянам 1 глава 17 стих. «Ибо Христос послал меня, – Павел пишет, – не крестить, а благовествовать не в премудрости слова». То есть он был премудр в слове, он учился у ног Гамалиила, он знал о Боге очень много, то есть он изучал многие, скажем так, церковные науки, и он изучал богословие. И здесь он говорит, что «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Чтобы не упразднить креста Христова. То есть Павел следил за чистотой Евангелия. Он понимал, для чего он послан. И 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Ну, что-то такое как бы, ну, о чем вы говорите? При чем здесь крест? При чем здесь смерть этого человека? При чем здесь вот эти страдания как бы на кресте? Ну, кто там страдал? Я тут при чем? То есть люди не понимают, например. Для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. То есть мы понимаем, что слово о кресте, оно высвобождает эту силу Божью. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, а мир, вот на что использует сегодня мир свою мудрость? Мудрость, те знания, которые имеют. Они изучают, например, глаз человека, и они восторгаются. Вау, как это может быть? Так много. Ну, это просто поразительно. Что сделала природа? Как это все случайно получилось? То есть, вроде бы, мудрость позволяет им понять, что это, ну, это необычно, это, ну, сверхъестественно. Но, как здесь написано, ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес. И для иудеев чудеса важны. Они все требовали знамений от Иисуса. Написано, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов – безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа – Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье – премудрее человеков, и немощное Божье – сильнее человеков. То есть, казалось бы, такие простые слова, которые понятны даже ребенку, они настолько в себе имеют глубину и мудрость, когда мы говорим их правильно, в искупительной плоскости. То есть эта сила, она действует. И знаете, когда то есть, происходит так, что ребенок может проповедовать профессору, который, или к доктору каких-то наук, который знает несравненно больше, чем этот ребенок, но та сила, которая высвобождается, если проповедуется чистое Евангелие в искупительной плоскости, когда профессор или какой-то мудрец, они просто, знаете, в таком шоке или в недоумении. Вот в этой простоте есть сила. Я ребенка специально привел на месте ребенка, может быть, любой из вас. Там, пенсионер, например, там, человек, у которого там 5 классов образования, там, или там, уборщица, или еще кто-нибудь. И, казалось бы, вот умный человек, но Бог вот так сделал. То есть он следит за этим. Когда проповедуется Евангелие, высвобождается сила Божья. И мудрое мира, оно посрамлено. А не мудрое Божье, как здесь написано, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрее человеческого. И немощное Божье сильнее человека. Казалось бы, вот он ребенок, и вот тут куча этих дядек, которые как бы такие здоровые, сильные, которых, может быть, и какие-то нечистые мысли приходят по отношению к этому ребенку. И ребенок начал проповедовать Евангелие, он начал говорить благую весть, и что-то начало происходить. Вдруг эти сильные этого мира, вдруг они теряют эту силу. Вдруг они обмякли, и что-то происходит с ними. И знаете, вот в этой связи есть такие хорошие образы в Библии. Ветхий Завет нам дан как образы, когда мы можем через образы понимать, что такое Евангелие. Евангелие, оно провозглашается. Оно, знаете, как вот в Ветхом Завете такие провозглашения или такие как вот были, знаете, как вот как рог, когда трубили в рог, в шафар, когда провозглашали, например, юбилейный год провозглашали. Когда, например, провозглашали, там, трубили в рог, и израильская армия там расходилась по домам или наоборот собиралась. То есть такое провозглашение, которое о чем-то возвещало. И знаете, это как образ проповеди – рог и чаша. Потому что в Ветхом Завете есть и чаша, есть и рог. И чаша как символ человеческих усилий. Рог, он без крови не бывает. Чтобы нужно убить животное, чтобы извлечь этот рог. И вы знаете, что Давид был помазан елеем с рога. А Саул был помазан, интересно, из чаши. Вот такие образы. И мы знаем, что Саул – это было то, что вот как по плоти, как то, что люди захотели царя. А Давид – это то, что Бог нашел по сердцу своему. И Давид был помазан из рога, и он был муж по сердцу Божьему. А Саул был помазан из чаши. И для нашей культуры нет разницы, что рог, что чаша. Но для евреев есть. Они понимают эти вещи. И как я уже говорил, что в рог трубили юбилейный год, свобода от рабства. Свобода. Что такое был юбилейный год? Свобода от рабства, свобода от долгов, то есть трубили. Юбилейный рог, то есть и когда труба трубила, то есть все понимали, я свободен, я был рабом, я свободен сейчас. Я свободен от долгов. Труба зазвучала, и каждый, как мы говорили, возвращался в свой дом. Сегодня, когда Евангелие, как труба Божья, мы трубим и говорим, в Иисусе Христе Бог примирил с собой весь мир. Вы свободны, люди, вы свободны. Вы свободны от проклятия, от рабства. Вам нужно принять эту свободу. И вот это Евангелие благодати, это Евангелие в искупительной плоскости. Трубить из рога. Из чаши – это пойдете все в ад. Вы недостойные, вы там такие-сякие. Вы 10 заповедей не исполняете. Знаете, еще как такой образ Иерихон, вы помните? Иерихон и его стены. Это что-то было невозможно. Это была цитадель, которую невозможно было взять, тем более людям, которые всю, пришли с пустыни. И по человеческому, по внешнему взгляду это было невозможно. Но рог затрубил, и стены пали. Вот так многие люди, возможно, в нашем образе, как Иерихон, как неприступная крепость, как человек, который на внешний взгляд, он такой великий, важный, но мы не знаем, что внутри его происходит. И если мы трубим в рог, а не из чаши, если мы проповедуем Евангелие Божьей благодати, если мы провозглашаем благую весть, если мы провозглашаем и говорим о том, что произошло на кресте, то стены падают. И люди, которые казались неприступными, они вдруг становятся нашими братьями и сестрами. Знаете, нет таких городов, которые были бы вот закрыты для Евангелия. Много разных городов, которые были великими, были такими, как, например, Ефес. Мы ездили в Ефес однажды, у нас была такая возможность. Это был такой величественный город, и всего 2 человека изменили этот город. 2 человека. И сегодня Иисус, он не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Павел, который пришел в Ефес, который проповедовал Евангелие, который трубил в этот рог, провозглашая или объявляя юбилейный год для Ефеса, для всех этих язычников. А это город был, где было множество идолов. Артемида Ефесская. То есть, все это позакрывалось. И знаете, люди, к сожалению, когда мы вот говорим о том, что Иисус не изменился, но люди говорят, сейчас время другое, сейчас время не такое, общество другое, обстоятельства изменились, людям Иисус не нужен там или еще что-нибудь. Но нам с вами важно иметь правильный образ, что мы делаем. Этот один из правильных образов, это проповедуя Евангелие, мы трубим в этот рог. Мы провозглашаем освобождение для людей. Мы трубим в искупительную трубу. И 1 Петра, 2 глава, 9 стих говорит. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих говорит. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть мы возвещаем, мы как бы трубим. И проповедь Евангелия – это проповедь оправдания, а не осуждения. Мы не осуждаем людей. Мы говорим, послушайте, вы уже оправданы. Как? Я же грешник. Но ты оправдан. Бог ничего не имеет против тебя. Все, что Он имел против тебя, Он возложил на Иисуса Христа. И Павел, проповедуя, говорит, смотрите, Деяния 13:38. Деяния 13:38. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Не ради того, что вы классные и прекрасные, не ради того, что вы заслужили, не ради того, что вы построили там большой храм, поставили здоровую свечку там или сделали кучу хороших, добрых дел. Нет, ради Него возвещается вам прощение грехов. Видите, не просто говорится «возвещается», как вот трубит, как вот «возвещается прощение грехов». То есть это как вот образ трубы. Мы возвещаем, мы не просто как бы там тихо там как-то говорим, а мы провозглашаем. Ради Него возвещается вам прощение грехов. И 2 Коринфянам 5 глава, 19 стих. 2 Коринфянам 5 глава, 19 стих. Я в новом русском переводе почитаю. То есть Бог через Христа примирил с собою мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Услышьте и увидьте, что здесь говорится. Вот Евангелие в искупительной плоскости. Вот служение, оправдание. В чем оно? Прямо здесь. Бог через Христа примирил с собой мир. Что такое примирил с собой мир? То есть Бог ничего не имеет против. Представьте. Как? Они же грешники. У них же тут войны, они тут над людьми издеваются, они тут гонят, они тут всякие вещи делают. Ну, прям как Саввы, который убивал, гнал церковь и убивал верующих людей. Разделял мужа и жену, детей, как бы бросал их в тюрьмы, участвовал в их убийстве. И тут также, смотрите, но написано... Бог через Христа примирил с собой мир. То есть Бог ничего не имеет против них из-за Иисуса Христа. Насколько проповедь верующих изменилась, когда верующие говорите, вы грешники, вы там такие окаянные, Бог уничтожит вас. Вот это суды пришли. Вот это вот смотрите, сейчас еще две минутки и все. Но тут написано, не вменяя людям их грехов. Чья-то теология просто как бы сыпется. Как это? Бог не вменяет людям их грехов. То есть нет ни одного греха, за который бы Иисус не заплатил. Заплачено. Вопрос, тогда за что же люди в ад идут? В Новом Завете только за то, что они не верят или не принимают то, что Иисус для них сделал. Неверие отправляет их в ад. Это их выбор. Они выбирают не верить. Если человек не верит, как ему помочь? Конечно же, мы проповедуем Евангелие, мы несем благую весть, но если человек отказывается, он не принимает, то да, он сам себе подписывает приговор. Но мы с вами читаем, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам с вами, вам поручил, мне, возвещать весть об этом примирении. Он вам поручил, чтобы вы сказали, о чем сказали? Послушай, Бог ничего не имеет против тебя. Как? Конечно же, есть люди, которые не считают себя вообще грешниками, как бы и не... И тут опять-таки водительство Духом Святым. Где человек говорит, ну как, ну я же хороший человек, я ничего не украл, там, не убил, я и тогда да, нормально им сказать, что послушайте, Библия говорит, нет праведного ни одного, все люди согрешили, лишены славы Божьей. Но когда человек, там, ну, он грешник, он это осознает, он, ну, оно ж видно. Вот я недостоин. Ты же, послушай, а Бог против тебя ничего не имеет. Как? Он с тобой примирился в Иисусе Христе. Он все возложил на Иисуса Христа. Так что теперь, можно делать все, что хочу? Нет. Нужно принять. Принять его прощение. Как здесь написано, не вменяя людям их грехов, и он поручил нам возвещать весть об этом. 2 Коринфянам 3:6. Второе послание Коринфянам 3:6. Смотрите, тут написано, Павел пишет, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, то есть служителями оправдания, не буквы, но духа, потому что буква убивает. Буква убивает. 10 заповедей убивают. Это буква. Закон убивает. А дух животворит. Дух несет жизнь. Иисус сказал, мои слова есть дух и жизнь. Суть дух и жизнь. Поэтому, когда мы говорим, а его слова, они в искупительной плоскости, вот эти слова имеют силу, эти слова касаются людей, изменяют их жизни. Эти слова меняют что-то в человеке. И нам важно, ну, самим знать об этих словах, верить в эти слова и с верой провозглашать. То есть, проповедуя Евангелие, мы вкладываем веру в то, что мы говорим, и сила высвобождается. И что-то происходит с человеком. И не мы это производим. Мы только, как послушные сосуды в Божьих руках, отдали себя в его употребление. И он каждого из нас употребляет по-своему, используя нашу индивидуальность, используя наше понимание, наш характер, используя наши знания, то есть вот наш темперамент, то есть используя вот то, что наше, как бы, он высвобождает через нас силу, когда мы проповедуем чистое Евангелие, Евангелие благодати Божьей. Евангелие в искупительной плоскости, где Христос в центре. Где Христос оправдывает людей. Он сказал, я не пришел судить этот мир, я пришел спасти его. А церковь берет на себя ответственность судить этот мир. Хотя никто ей таких полномочий не давал. Хотя, ну да, есть слово, которое Иисус сказал Петру как представителю, грехи на ком оставишь, на том оставятся, а кому простишь, тому будет прощено. И тут, конечно же, водительство Духом Святым. Если Дух Божий говорит тебе что-то делать, делай. Не говорит, да, ты можешь это высвободить, имея власть, но это будет по плоти. И ты дашь дьяволу возможность действовать, и он воспользуется ей 100%. 2 Коринфянам 3 глава, дальше, 7 стих. Если же служение смертоносным буквам, то есть вот этим вот 10 заповедям, начертанное на камне, потому что 10 заповедей были начертаны на камнях. Все остальное было написано там на папирусе, на пергаменте, а 10 заповедей были начертаны на камнях. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть эта слава приходила на нерожденных свыше, и эта слава потом уходила. То есть, ну, как лицо сияло, и потом все бледнее и бледнее, ему приходилось закрывать свое лицо, чтобы люди не видели, как эта слава уходит. Дальше написано, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? И наше служение славно, когда мы проповедуем чисто, без примеси, когда мы говорим чистое Евангелие. Что люди, вы уже искуплены. Бог уже примирил вас с собою. Это его инициатива. Как так? Да, в Иисусе Христе. То есть Иисус за вас заплатил цену. Вам не нужно идти в ад. А, не нужно идти в ад. Ну хорошо, тогда мы не пойдем, идем дальше, делаем, что хотим. Нет, вы не поняли. Вам нужно принять, потому что если вы примете то, что он сделал для вас, тогда произойдет что-то сверхъестественное. И если они по-настоящему его приняли, они не захотят дальше идти заниматься своими делами. Если мы заставили, если мы уговорили, если мы упросили, если мы как бы что-то вот сделали по плоти, и люди могут по плоти или из души коснулось, как бы вот мальчик хорошо говорит слово там, или девочка, или вот бабушка так слезно просит меня, сыночек, покайся. Ну хорошо, покаюсь ради нее. И сказать слова молитвы, но внутри не произошло никакого рождения свыше, потому что если внутри произошло рождение свыше, если произошло это покаяние, то человек разворачивается на 180 градусов. То есть он становится другим человеком, другим, это видно. Да, возможно, он там еще ругается, там, возможно, еще там где-то там курит или еще что-то делает, но видно в нем жизнь, он уже это делает без радости, он уже не согласен как бы с этим, ему уже противно это. И он сам удивляется, глянь, вчера вот так сказал, например, ну, было весело, а сегодня нет. Хотя все остальные смеются, а мне не весело. И тут важно ему объяснить, что происходит. Как младенец он нуждается в тех, кто объяснит ему. А рождение свыше, что это? Для чего это? Как это? И 9 стих. Ибо если служение осуждения славно, то есть Ветхий Завет – это служение осуждения, и оно было славно, в нем была определенная слава, то тем паче изобилуют славою служение оправдания. Оправдание – это Новый Завет. Мы с вами служители Нового Завета, служители оправдания. Не того, что как бы, ну, мы оправдываем их грехи. Нет. О том, что они оправданы Христом. Бог оправдал их в Иисусе Христе. Вот это служение мы несем. Это благая весть. Это действительно благая весть. Это добрая новость. И здесь, в школе, послушайте, мы получаем вот это откровение, оправдание. Откровение, оправдание о чем? О праведности, о любви Божьей. Мы получаем это не просто для себя, да, и для себя в первую очередь, но чтобы этим служить другим людям, проповедуя добрую новость. Это и будет добрая новость. Дорогие, и это важно. Теперь смотрите, что было во времена Иисуса? Матфея 9 глава, 35 стих. Матфея 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И смотрите, раньше многие из нас, мы ну, не понимали это местописание, понимали его буквально, как бы и на многих молитвенных собраниях мы молились: «Господи, жатвы много, жатва созрела, поспела, мы обращали внимание на жатву, это действительно так. Жатва всегда есть жатва. А делателей мало. Господи, подними делателей». Но смотрите, сегодня мы научились верно разделять слово. Сегодня мы понимаем, в какой это было эпохе. Уточню, в какой это было эпохе. В этот переходный период, когда Иисус здесь, Спаситель здесь, на этой земле, Он один, Он в человеческом теле. Ученики, нерожденные свыше. Они еще мало что понимают и знают, им еще не все открыто. И Иисус видит, как много жатвы, как много людей несчастных. А Он один. И как молитва «Отче нас», когда они просили Его: «Господи, научи нас молиться». И здесь и сейчас им нужна была, ну, как бы, ну, научить молиться, и Иисус показал им эту молитву «Отче наш». Но пришло время, когда Он сказал: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. В молитве «Отче наш» вы не просили во имя Мое. А теперь будете просить во имя Мое, и Отец вам будет давать». Ага, что-то изменилось. То же самое здесь. Пока Иисус был на земле, пока он был один, ну и плюс там учеников, которых он посылал, там было 70 даже. Это мало. Это мало. Тогда да, делателей очень мало. Жатвы много, люди изнурены. Но сегодня, когда больше 2 миллиардов людей на земле христиане, сегодня делателей много. Сегодня делатели есть. Вы эти делатели, я этот делатель. Да, жатвы по-прежнему много. Но и делатели есть. И когда наш образ меняется, мы понимаем, ага, делатели есть, их достаточно. Тогда нужно что-то сделать. Нужно активировать этих делателей, чтобы они начали делать. Это немножко другое. Хорошо, вот с этими мыслями мы пойдем на перерыв, попьем чайку, как бы все это обмозгуем. Пусть Бог благословит вас, отдыхайте.